«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Отстраненный от должности президент Украины Виктор Янукович в пятницу в обращении к украинцам призвал их провести референдум о статусе каждого региона в составе страны. Янукович назвал анархией то, что происходит на улицах Украины, и заявил, что это не имеет ничего общего с демократией. О ситуации на Украине мы сегодня поговорим с политиком Константином Боровым, с учителем партии «Западный выбор». Он в нашей студии. Добрый вечер, Константин Натанович. Как по-вашему, может ли это заявление Виктора Януковича быть сигналом к дестабилизации, к эскалации напряженности на восточных границах России и Украины?
Ну, по-моему, там сделано все возможное, чтобы дестабилизировать эту ситуацию. Активизирована, в общем, вся агентура России. Там случались моменты, когда отлавливали сотрудников ГРУ среди вот этих активистов. Сделано все возможное, но, в общем, какого-то заметного результата нет. И я думаю, что Янукович, в общем, уже теряя влияние в Украине, пытается проводить вот эту линию российскую. А если не превратить Россию в то есть Украину в федеральное государство, то уж, по крайней мере, попытаться это сделать. И в максимальной степени дезинтегрировать Украину, что, по-моему, невозможно. В общем, с началом демократических процессов произошла некоторая степень консолидации общества по ключевым вопросам. Есть проблемы, естественно, как во всяком государстве. Вот. Кстати говоря, вот Крым. Ведь одна из причин, почему были введены войска, включение механизмов демократических, отстранение от власти вот этой партии регионов, которая доминировала в парламенте, оно бы превратило Крым в демократическое, так сказать, или часть демократического государства. И уже невозможно было получать вот те результаты на выборах, которые при голосовании в Верховном Совете, которые были получены.
У нас на прямой связи Виктор Небоженко, политолог, президент социологического центра «Украинский барометр». Добрый вечер, Виктор Сергеевич. Скажите, пожалуйста, насторожило ли украинскую общественность очередное появление Виктора Януковича на политической авансцене? Вам слово, Виктор Сергеевич.
Ну, знаете, мы его не видели живым, и у него, и поэтому очень трудно рассчитывать на то, что это его речь. Знаете, мы политологи, социологи, журналистам приходилось целых 10, даже больше 15 лет обсуждать слова и дела премьер-министра, а потом президента Януковича, и он никогда, в общем-то, так не высказывался. Поэтому это уже говорит о том, что то, что он сейчас говорит о демократии, о референдуме, о защите прав Юго-Востока, он никогда, поверьте, за 10 лет так ни разу так не выражался. Поэтому, скорее всего, это не его текст, он написан, видимо, где-то в стенах пропагандистских каких-то учреждений, и ему просто предлагают его озвучить, и, в общем-то, он даже его не озвучил. Проблема в другом, что даже если говорить о каком-то референдуме, а с точки зрения демократии, это форма прямого участия, но после того, когда референдум на Украине, не на Украине, а в Крыму был использован в самых гнусных способах для аншлюса, для отторжения от Украины Крыма, сам термин референдум и предложения по референдуму, они дискредитировали себя и рассматриваются исключительно как механизм сепарации той или иной региона в Украине. Поэтому сейчас никто серьезно к референдумам не относится. Даже самый наивный референдум по погоде или по алфавиту, или по количеству детей, или еще что-то, или по школьной реформе, тут же будет использован соседней державой для того, чтобы вести свои войска. Поэтому Янукович это прекрасно понимает. Это понимает и на юге, и на востоке, тем более в Киеве.
Политолог Владимир Жарихин, замдиректор Института стран СНГ, полагает, что Янукович дал сигнал о необходимости федерализации Украины.
Это сигнал, наверное, я имею в виду. Это сигнал, что Но все равно проблема федерализации так или иначе стоит перед нынешними киевскими властями. И ее все равно так или иначе им придется решать. И просто проведение выборов президента без уточнения, так сказать, Конституции в этом плане, оно как бы все-таки ситуацию не стабилизирует. Надо сказать, что в этом плане нечто подобное произнес Яценюк, по-моему, 2 дня назад, выступая в Верховной Раде. Он слово федерализации не произносил, но практически говорил именно об этом, о предоставлении значительно более широких, в том числе и экономических полномочий регионам. Я думаю, вот это связано с этим. Другое дело, что мне не очень понятно, что он имел в виду под проведением референдумов по отдельным регионам и какие там могут быть, вообще-то говоря, сформулированные вопросы. Это же самое главное в референдуме, как формулируется вопрос.
Константин Баранов, вопрос. Как, по-вашему, хоть в одном регионе Украины имеет ли шанс на победу пророссийское лобби?
Вы знаете, вопрос о референдуме и о федерализации, кстати говоря, больше о федерализации вставал и в Эстонии, и в Латвии, и были похожие проблемы. Вот, но это тоже была идея некоторого, так сказать, некоторого усиления влияния России. Я думаю, что Виктор Янукович пытается сейчас быть чем-то похожим на президента хотя бы части Украины. Вот это же намек на то, что есть Восточная и Южная Украина, где общество имеет иные, чем в остальной Украине, взгляды там на разные вопросы. Он пытается на этом играть. Но, повторюсь, действия России привели к невиданному, к невиданной консолидации общества в Украине. Сегодняшние там какие-то военные учения, действия центральной власти воспринимаются и на востоке Украины. Я постоянно общаюсь вот с Полтавой, и на юге Украины приводит к тому, что народ поддерживает центральную власть. Потому что в этом противостоянии агрессивной России и нового независимого демократического государства, конечно, выиграет морально эту, так сказать, борьбу новая Украина.
Виктор Небоженко, вопрос. Насколько сплочено сейчас украинское общество перед лицом внешней угрозы? Как вы считаете, вам слово, Виктор Сергеевич?
Речь идет не сколько о консолидации, сколько о взрослении. Очень быстро взрослеют и государственные структуры. И мы, например, от этих, скажем так, мирных политиков, но которые прошли огонь и воду Майдана, не ожидали довольно жестко их такого отпора России. Да, мы критикуем новую власть, исполняющую обязанности президента, премьер-министра, представителя Верховного Совета, но при этом мы не ожидали, что эти люди будут вести так жестко к себе, и это правильно. Скорее всего, идет сейчас очень интересная тенденция начинается. Вот это взросление позволяет перевести... Оно и происходит, это не мое желание, это я вам говорю как социолог уже, происходит смена национальной на патриотическую. Вот патриотизм сейчас, он просто никогда не был развит в Украине, но он приобретает довольно широкие формы, позволяя объединить и русскоязычность, и украиноязычность, и так далее. А что касается идеи федерализации, то, понимаете, я как политолог не могу привести ни одного примера, когда во время войны, захвата, когда идет захват, а одно соседнее государство захватывает другое, другое государство, которое обороняется, в этот момент занимается вопросами федерализации. То есть история такого не знает. Разве что под ультиматумом, но я надеюсь, что Европа и международное сообщество не позволит ставить ультиматум Украине.
Политолог Владимир Жарихин напоминает о том, что Россия никогда не признавала легитимности президентских выборов на Украине, назначенных на 25 мая.
Да нет, раньше он все время звучал, потому что в России считают, что вот в такой ситуации, когда достаточно скороспело и быстро проводятся выборы, во-первых, во-вторых, ситуации, когда есть явное неравноправие в доступе к средствам массовой информации, выборы проводить достаточно сложно. Тем более, что и дежурство правого сектора в Центризбиркоме и заявление о том, что они будут подсчитывать голоса, явно не способствует легитимации этих выборов.
С нами на прямую связь вышел Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Добрый вечер, Александр. Скажите, пожалуйста, да, насколько радикализируются вот сейчас движущие силы украинской революции? Вы некоторые сравнивают ее с французской революцией, где постепенно шло поливение и приходы к власти более революционных сил. Вам слово, Александр.
Ой, вы знаете, я думаю, что здесь такого сюжета не будет, потому что сценарий французской революции – это сценарий все большего и большего разрыва со старым, новым и новым измерением. А украинские события все-таки про другое. Это, конечно, то, что называется национальной революцией, и здесь, значит, в значительной степени речь идет о строительстве нации, но крайние элементы, которые слишком сильно этнизируют этот вопрос, они здесь, в принципе, не могут выиграть. Потому что для этого нужно действовать очень авторитарными методами, но против воли подавляющего большинства населения, а для этого у них нет никаких сил. Правый сектор может, конечно, попытаться даже взять штурмом Раду, но он не может захватить власть. И не сможет.
Согласны вы, Константин Анатольевич?
Вы знаете, сейчас же ведь идет очень такой интересный процесс в Украине, выборы президента, и доминируют, побеждают умеренные политики. Вот Порошенко, по-моему, продолжает оставаться лидером этой, так сказать, гонки. Человек, который признается, поддерживается на Востоке и на Западе Украины. И мне кажется, что это очень сложная ситуация, так сказать, найти баланс социальный, политический, эмоциональный, между прочим, если говорить о Майдане. И ему это более-менее удается. Радикалы есть всегда, и есть еще вот эта энергия, не выплеснувшиеся, так сказать, Майдана. И, с одной стороны, это, конечно, хорошо, это такой тест для власти, постоянная проверка. С другой стороны, ну, некоторый дестабилизирующий фактор. И это тоже есть. Я думаю, что если бы Украина не была, так сказать, на грани войны, если бы не было сильных дополнительных дестабилизирующих факторов, нас бы это не очень волновало. Радикалы, причем, ну, радикалы, требующие там запрета коммунистической партии, они больше на консерваторов иногда похожи.
Да, тогда вопрос Александру Верховскому. Как, по-вашему, вероятен ли раскол той коалиции, которая сложилась в дни Майдана? Вам слово, Александр.
Ну, раскол любой коалиции в некотором роде неизбежен. Пройдут выборы, сформируется новая правящая коалиция. Кто-то выпадет из этой, добавится кто-то. Я не вижу в этом, честно говоря, ничего особенного. Здесь существенно то, какие элементы будут включены в ту коалицию, которая будет править после президентских выборов и после, собственно, рано или поздно грядущих новых парламентских. Скажем, удержится ли, ну я думаю, что правый сектор в любом случае выпадет из этой коалиции. Удержится ли партия Свободы? У нее был большой успех на последних выборах, но это может быть очень локальным во времени успехом, как не раз случалось с другими парламентскими центральными партиями в других странах. Не знаю, просто не берусь сказать. Насколько представители Майдана, собственно, не партии, выступающие от имени, а, собственно, вот те активисты, которые на Майдане, насколько им удастся интегрироваться во власть, насколько их туда, грубо говоря, пропустят, и насколько это изменит эту власть, это не очень понятно. Ну и так далее. Вот еще целый ряд таких вопросов можно поставить. Я думаю, что сейчас невозможно угадать ответ совершенно. Но я почти уверен, что коалиция в том виде, в котором она будет править через несколько месяцев, будет не такая же, как та, которая пришла изначально на место сбежавшего Януковича.
Виктор Небоженко.
Это нормально.
Да. Спасибо, Александр. Виктор Небоженко, вопрос. Как по-вашему, держится ли в правящей коалиции на любые ли радикальные элементы, вот партия «Свобода» или «Правый сектор», а также те, кто еще в ней остается? Вам слово, Виктор.
Тут смешалось два очень важных процесса, внешний и внутренний. В общем-то, Майдан же не закончился. Мы тоже рассуждали, это какая будет будущая позиция, что будет с радикалами справа и слева. Но нападение России на Украину резко объединило слои. Теперь те, которые выступают за дружбу с Москвой, рассматриваются как чуть ли не антигосударственники, а те, которые сейчас требуют исключительно национального подхода, вот правый сектор радикально, тоже рассматриваются как косвенные сторонники поддержки Путина, как это не пикантно. Поэтому радикализм справа и слева власти, да, при всей ее слабости, он как бы уменьшился, потому что очень сильно средняя такая составляющая, центристская, которую главное отстоять Украину, а потом выяснять отношения, кто лучше, кто хуже. Поэтому Майдан как бы не закончился. Он был прерван, в общем-то, вооруженным наступлением и аннексией Крыма. И поэтому эти процессы во многом приостановились. Но и поэтому, еще раз повторяю, из-за того, что есть такая внешняя угроза, радикальные силы, там, допустим, Юго-Востока или Западной Украины, они, конечно, пользуются гораздо меньшим поддержкой, чем это буквально было еще, буквально 2 месяца назад.
Вопрос Александру Верховскому. Как, по-вашему, насколько убедительно пропагандистская машина Кремля, которая развешивает ярлыки бандеровцев и нацистов на любых неугодных им политиков Украины? Вам слово, Александр.
Вы имеете в виду эффективно в Украине или в России?
Да в России уже. По-моему, на Украине отключили эти каналы.
Ну, я думаю, часть людей еще смотрит. Но в России, боюсь, очень сильно эффективно. Это можно судить по опросам, которые в последнее время проводились на эту тему. Да и я думаю, что любой из нас в личном общении, если поговорить с людьми, для которых основным источником является телевизор, у них картина такая, в общем, какую телевизор нарисовал. Это естественно, потому что люди не успевают разобраться в быстро меняющейся ситуации. И даже если они подвергают сомнению какие-то отдельные интерпретации или факты, которые им сообщают новости, но, тем не менее, общая картина у них оказывается именно такая, потому что просто другого нет. Я думаю, что со временем это как-то более-менее нормализуется, но сейчас мы видим вот эту страшную поляризацию, к сожалению, в нашем обществе, при том, что это действительно натуральное навешивание ярлыков, зачастую совершенно бессмысленно это называть там, скажем, Яценюка бандеровцем, это глупость просто некоторая, например. Но, тем не менее, людям же неизвестно, кто такой Яценюк, например. Люди не интересуются внутренней политикой соседнего государства. Хоть она нам и родная трижды, Украина, но тем не менее другая страна, и никто не знает, на самом деле, из средних граждан, что там такое происходит. Поэтому очень легко, в сущности, создать любую картинку, если приложить большие усилия. А усилия были приложены большие.
Спасибо, Александр. Тот же вопрос Константину Боровому. Вот вы вряд ли смотрите внимательно федеральный канал, но там шельмуют вот всех революционеров тем, что они саентологи и какие-то еще пресвитерианцы и, конечно же, бандеровцы.
Я очень внимательно слежу за федеральными каналами. Это тот редкий случай, когда можно наблюдать работу пропагандистской кампании. Мы создали даже небольшую группу, мы анализируем все эти явления. Это очень интересно. И интересно воздействие на общественное сознание пропаганды. И это очень важно, понимать, как это делается. Делается очень профессионально. Бандеровцы, кстати говоря, это не очень понятный термин, он чуть-чуть отошел. Сейчас все еще проще. Значит, правительство, власть в Киеве – это хунта. Вот. Радикалы, то, что раньше называлось радикалами, просто фашисты. Тут законы пропагандистских кампаний начинают действовать. Нужно обращаться к уже усвоенным стереотипам. Фашисты и хунта. Вот таким советским. Вот. Я очень исследую. Воздействие колоссальное, конечно. Неподготовленное сознание воспринимает это блоками, и совершенно очевидно, что цифры ВЦИОМа о том, что 90% поддерживают, 91% поддерживают, так сказать, присоединение Крыма. Может быть, они чуть скорректированы, так сказать, но это похоже на правду. Министр иностранных дел уже начал использовать те же стереотипы. Кстати говоря, вот вы сейчас обсуждали с господином Майбаженко. Мы с вами чуть-чуть по-разному понимаем даже вот этот термин «радикалы». В Украине и в Москве он имеет, так сказать, разное содержание. Вот. Именно в связи с тем, что пропагандистские кампании, даже если мы с вами их, так сказать, на них не реагируем, не воспринимаем, но мы их слышим. Вот. Я даже в блоге цитирую самые удачные, ну, в кавычках, конечно, первые, так сказать, вестей 24, потому что они иногда теряют над собой контроль. Они уже начинают заговариваться, и это просто интересно.
Вот к нашему разговору подключился Валерий Семененко, замруководитель региональной организации «Украинцы Москвы». Как вы считаете, достигает ли цели вот это... пропаганда прокремлевская, которая шельмует революционеров украинских, как бандеровцев, нацистов и лимитов Запада?
Ну, к сожалению, достигает. Я вот, собственно, вот буквально прямо перед поездкой сюда убедился вот у себя. Вот. Ну, я живу в таком месте, что у меня соседи не только по лестничной клетке, а по домам. Вот. И вот люди, которые к Путину относились очень отрицательно, сейчас после воссоединения или присоединения, как хотите называйте, с Крымом, вот сейчас они даже его зауважали. И все мои усилия убедить их, как говорится, в обратном, наталкиваются. Нет, вот и все. Вот, наверное, так быстро эти проценты растут. Меня это настолько, в общем-то, удивляет. Хотя, с другой стороны, и сюда вот я ехал, даже с водителем такси говорил. Так, из-под воли, но вижу настолько пропитан этой пропагандой телевизионной, что буквально такие настроения, вот примерно как и перед войной с Германией, шапка закидательская, мы будем громить врага на его территории и тому подобное, у нас есть. Когда начинаешь говорить, хорошо, ну, а чем громить? Потому что атомной бомбой громить-то вы не будете, это не средство наступления, вооружения, это средство сдерживания. Никто не будет атомной бомбой воевать сейчас. Чем вы будете громить? Да, у нас есть, то и у нас, вот мы без единого выстрела Крым взяли и все прочее, и все прочее. Вот это пропаганда, и, естественно, пропаганда также вот о том, что по Украине ходят по дорогам орды и банды людей непонятных с автоматами, и с битами, с автоматами, с ружьями. Не знаю, я вот сегодня... провел где-то несколько часов в звонках в Украину, в Киев, в Днепропетровск, я сам из Днепропетровска. Говорю, как у вас там, что? Свое родное Синельникову позвонил, пятерым, двум одноклассникам, еще другим там, вот, говорю, как? Мне интересно, во-первых, интересно, а во-вторых, чтобы я приехал сюда, тоже говорил, не то, что говорят там с трибун, Верховной Ради, а что говорят простые люди. Вот то и говорят, что у нас все нормально. А как? Мы за целостность Украины. Это Юго-Восток, это Синельников, Днепропетровская область, это Юго-Восток. А у тебя? Да вот у меня сын сразу побежал. Куда побежал? В военкомат. А зять, говорит, не было. Приехал, побежал, а там, говорят, уже некуда записывать, уже места нету. Говорю, как? Они что, действительно хотят? Ну да, побежали. Вот. Это люди, они не были какие-то политики, какие-то радикалы. Это обычные люди, обычные простые люди. Ну, среднего достатка, но тем не менее вот так рассуждают. В Киеве то же самое. Я больше интересовался в Киеве, вот звонил своей однокласснице. Говорю, ну хорошо, а вот президентские там какие там у вас это? Ну, она рассказала предпочтение. Говорю, хорошо, ты так думаешь. А как в основном-то люди, вы же пойдете голосовать, как вы думаете? Ну, она вот предпочтение, это мне было интересно, так сказать, я все записывал. А насчет того, что какой-то беспорядок, не знаю, 5-6 марта я был сам в Киеве, своими глазами вот смотреть, мне не надо никаких экранов, никаких там советчиков, я некогда особенно было, я очень мало был на Майдане, но пришел все-таки. Походил там, увидел эти котлы, где варят это, еду там всем, спустился в переходе, и что меня поразило особенно, открытые все торговые точки, и больше всего поразило бутики с золотом и серебром. Вот, пожалуйста. Я, девочки, вы чего не боитесь? Да ты что, говорит, у нас тут такой порядок. Вот. Вот такие. Вот.
Про фильм господина Боженко, он говорил сегодня об этом, о том, что происходит взросление общества. И вы об этом говорили. Замечательный процесс. Патриотизм не навязанный пропагандой, как это здесь, к сожалению, происходит, а патриотизм от понимания, так сказать, общей судьбы, общих целей.
Не, меня так поразило, говорю, Рита, что, зять, говорю, побежал? Причем зять вообще русскоязычный, ну, тот сын ее так, украинец, а этот тоже, говорит, побежал. Ну, говорю, тогда я что-то совсем...
Давайте послушаем политолога Владимира Жарихина, который считает, что власть в лице главы МВД Авакова пытается восстановить монополию на насилие.
Конечно, можно всякие аналогии находить и с ягопистами, и с жарихинами, и с двоевластием в середине 17-го года Российской империи. Мы помним, собственно говоря, параллельные органы власти, советы. Это было достаточно похоже. И то, что Аваков хочет все-таки восстановить монополию власти на насилие, то есть практически разоружить правый сектор, это логично, собственно говоря, так по идее должна поступать любая власть. Другое дело, удастся ли ему это сделать, ведь результаты в разных революциях и контрреволюциях бывали всякие. Потому что сейчас правый сектор достаточно набрал силу, вооружился, когда вот были разграблены на западе страны арсеналы. То есть легко сказать, или, может быть, относительно легко ликвидировать вот одного наиболее одиозного представителя. Другое дело, как-то подавить правый сектор уже как организацию вооруженную, сплоченную, и вот мячащих к власти.
Вопрос Виктора Небоженко. Как, по-вашему, правый сектор сейчас не успокоится, пока не снимет Арсена Авакова с поста главы МВД?
Ну, я думаю, что правому сектору надо же искать свое политическое лицо. Он, с одной стороны, действительно бряцает оружием, а с другой стороны, они принимают правила цивилизованной гонки, и их лидер участвует в президентской кампании. Если, не дай бог, он появится на избирательных участках или на избирательных собраниях с вооруженными людьми, то говорить о каком-то его политическом будущем невозможно. Повторяю, действительно, монополия на насилие должна принадлежать право охранительным органам. Мы прекрасно знаем, в каком они состоянии и что их надо менять. Но и вы поймите, что когда в том же Гродно или в том же Львове есть люди с автоматами и с погонами, и есть люди с автоматами и без погоны в защитной форме, то, конечно же, это непорядок. Я вам скажу, что вы к этому уже давно привыкли, вам как бы это неинтересно, и вам кажется, что вот Россия это хорошо организованная, а Украина это страна в состоянии хаоса. Но вы извините, за 15 лет право на целая огромная территория, называемая Кавказом, право на насилие, там обладает не центральная полиция или армия, а Кадыров.
и глава чеченского военизированного государства, и вы это терпите, к этому привыкаете точно так, как украинцы – это враги российского народа. Это тоже неправильно. Поэтому на самом деле наша проблема с правым сектором – это гораздо меньше, чем ваша проблема, когда право на насилие есть не только у центрального правительства Москвы, но и у того же Кавказа, у того же Кадырова. Вы же обратите внимание, Путин не сильно поверил тем частям, которые вводил в Крым, и он создал по примеру Сталина заградительные отряды в виде батальона «Восток» и чеченский. Это тоже заметили все в Киеве. А я думаю, что правый сектор заинтересован все-таки превращаться в политическую силу. Он будет искать, это его проблемы. Тем более, что, еще раз повторяю, их лидер Ярош заявил о том, что он идет на президентские выборы. А нельзя совмещать, носить оружие и убеждать людей голосовать за человека.
Валерий Семененко, как ваши собеседники из Украины относятся к правому сектору?
Я скажу свое мнение. Значит так, дело в том, да, действительно, правый сектор, он сейчас превращается в политическую силу и, естественно, будет принимать участие в выборах. И я согласен полностью, что приходить на избирательные участки нужно, так сказать, вкидывать бюллетени и без автомата. Это первое. Теперь второе. То, что Авлаков, вот там случились такие вещи, история довольно мутная и требует разбирательства. И я не думаю, что сейчас схлестнутся вот нынешняя власть и правый сектор, если они начнут бороться и вплоть до бороться между собой, то они могут уничтожить друг друга. Поэтому я думаю, здесь благоразумие возобладает, и методом последовательных уступок друг другу придут к какому-то, в общем-то, я не исключаю отставки Авакова. Я думаю, что здесь что-то, то ли он не доработал, то ли хотел показать себя святее Папы Римского, то ли еще что-нибудь. Я не исключаю этой отставки. Хотя бы, вот, например, уступка Верховной Рады уже заключается хотя бы в том, что создана специальная комиссия по расследованию убийства вот этого Сашка Билого. Ну, вот такой примерно, вот, и поэтому будет все время вот эта притирка идти. Иногда эта притирка будет типа штурма. Ну, это был не штурм Верховной Рады, ну, как говорится, осады этой Верховной Рады. Иногда она другие формы будет принимать. Ну, вот так будет вот пока продолжаться, пока все дело не устаканится.
Давайте послушаем вопрос из Саратова от радиослушателя Евгения.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я внимательно очень слежу за вашими выступлениями, за вашими передачами «Ради свободы». И мне интересна такая проблема. Есть ли на Украине сегодня политики, которые готовы перевернуть страницу и начать конструктивно взаимодействовать с правительством Российской Федерации?
Так, Константин Натанович, на ваш взгляд, остались пророссийские силы?
Нет, ну, пророссийские силы остаться не могли, потому что Россия все сделала для того, чтобы любая пророссийская идея была дискредитирована, но о возможности сотрудничества говорят многие.
Ну, Кремль не признает эту власть.
Хунту. Это очень важно. Кремль называет это хунтой. А возможности сотрудничества, говорят почти все политики, Украина превращается просто на глазах. Вот как армия возрождается в Украине, так и политики, они превращаются в современное европейское государство, очень точно и адекватно реагируют, так сказать, на вызовы времени по-европейски. Огромное количество политиков запрет вот этой грубой пропаганды, это здесь воспринимается как антироссийская акция, но она выполняет функцию охранительную, вот этот запрет. Потому что желание поссорить народы, то, что достигается, так сказать, этой пропагандой, это вредит, так сказать, ну и России, и Украине. Я думаю, что в момент, когда все успокоится, Кантемировская дивизия, так сказать, будет отведена на западных границах России, не будет такого количества войск, и из Крыма будут выведены российские войска. Нормальный процесс, переговорный, спокойный, так сказать, налаживание сотрудничества, все это начнется. Я в этом нисколько не сомневаюсь. А предположение, которое транслируется пропагандой вот этой русофобской политики, ну это просто неправда.
Политолог Владимир Жарихин видит явных фаворитов в начавшейся президентской гонке.
Считать-то можно все, что угодно, но проблема вот в чем, что те социологические опросы, которые проводились там где-то в октябре прошлого года, после всей этой революции, в общем-то, уже являются явно непоказательными, все эти рейтинги, которые тогда замерялись. А, честно говоря, вот те рейтинги, на которые сейчас ссылаются, где как-то уж очень лихо лидирует Порошенко, честно говоря, как у меня, так и у многих украинских политологов, вызывает серьезные сомнения. Поэтому все-таки, по крайней мере, будет опрос какой-то более-менее нейтральной команды, типа ГФК, например, или другие какие-то социологические службы. Сейчас делать выводы, кто ближе, кто дальше от победы, достаточно затруднительно. Хотя по общим соображениям, я бы сказал так, что все-таки большие шансы будут иметь те, кто уже участвовал в избирательных кампаниях, и поэтому, может быть, с моей точки зрения, во второй тур могут выйти, например, Тимошенко, безусловно, и Тигибко. То есть второй и третий серебряные и бронзовые президент прошлых выборов.
Виктор Небоженко, вопрос. А кого вы считаете пока фаворитами начавшейся кампании? Вам слово, Виктор Сергеевич.
Ну, реальной социологии нет, потому что я вам скажу, как руководитель социологической службы, что мы очень сильно пострадали. Сеть очень сильно пострадала от вот этих всех событий. И для того, чтобы сделать объективно и хорошенько отремонтировать ее, нужно время. И я, честно говоря, не знаю. Надо быть очень либо авантюристом, либо мужественным человеком, социологом, который сейчас говорит, что он знает социологическую картину. Но так как, я понимаю, 20 лет занимаюсь социологическими исследованиями, президентскими, парламентскими, я вам скажу так, что если кампания такая короткая, да еще в условиях чрезвычайного военного времени, то, конечно же, преимущество имеют те, которые раскручены уже. Та же Тимошенко, та же Тигибко, я согласен. Потому что они давно, за Тимошенко голосовало 42% избирателей. Трудно сказать, что они сейчас срочно найдут кого-то себе взамен ей. Поэтому, скорее всего, скликнуться, да, наверное, Тигибко. Но вы знаете, что партия региона сегодня сделала оригинальный ход. Она исключила все свое бывшее политическое руководство Азарова и бывшего президента Януковича и выбрала мэра губернатора Харькова своим главным кандидатом, а не Тигибко. То есть, как это ни пикантно, со стороны Юго-Востока плодятся все больше и больше кандидатов и, я бы сказал, кандидатиков. А это увеличивает роль тех, которые, в общем-то, стоят на позициях целостности Украины, патриотизма и явно не в пользу партии регионов. То есть, опять-таки, та же Тимошенко. Я не думаю, что Тигибко может составить ей конкуренцию. Да, есть Порошенко, но он еще не высказал своих каких-то основных позиций. А самая главная проблема Порошенко – это отсутствие мощной политической силы, которая могла бы, грубо говоря, защитить результаты, провести выборы.
Валерий Семененко, вот вы спрашивали ваших собеседников, за кого они будут голосовать.
Ну, в общем-то, сейчас я хочу сказать, что рейтинги, они подтверждают действительное положение дел. Да, Порошенко имеет, ну, во всяком случае, например, в Киеве, Порошенко имеет наибольший рейтинг. И естественно, он будет одним из решающих, так сказать, участников вот этой президентской гонки. Юлия Тимошенко, ну, какая бы она ни была раскрученная, какой бы тюремный вот этот флёр за ней не тянулся, это ж придает дополнительные очки. 2,5 года отсидки в тюрьме, это ей придает очень много. Но очень многие разочарованы в Юлии Тимошенко, потому что она и, во-первых, ее связь и с прежним премьером давнишним Лазаренко, она, в общем-то, так и остается в умах и воображении многих украинцев. Во-вторых, она была в правительстве в свое уже несколько раз. Это уже более-менее отыгранная карта. Поэтому народ, избиратели, хотят нового сейчас, чего-то нового. Конечно, вот мне очень импонирует Кличко, но, судя по всему, его вот нераскрученность и его еще, как говорится, необтертость, ну, так сказать, отсутствие опыта, политического опыта, вот этого избирательного опыта, наверное, не дает возможности ставить его на первое место. Наверное, он это сам чувствует. Поэтому, вот видите, он сейчас молчит. Он молчит и нигде особенно не выскакивает. Скорее всего, может быть, даже он и не выдвинет свою кандидатуру, или его партия «Удар» не выдвинет его кандидатуру на пост президента. Может быть, он удовольствуется местом мэра Киева. Это тоже очень большая... Ну, у него все впереди. Поэтому сейчас нужно ставить... Ну, Тегибко, да... Тегибко делает хорошее заявление, делает хорошую мину. Конечно, когда ему задают вопросы, а где же ты был раньше и все прочее, он начинает плыть и начинает говорить, вот почему ты не вышел из партии, когда вы приняли эти драконовские законы. А вот, ну, понимаете, это политика. Это политика, политика. Сегодня он выйдет, завтра войдет, а потом опять выйдет. Поэтому люди это чувствуют, вот эту всю плывучесть. И то, что партия регионов сейчас связана и с Януковичем, а к Януковичу повсеместная. Я не знаю, как он сегодня. Вот у вас, по-моему, вчера была передача или позавчера. Въедет ли Янукович на российской броне в Украину?
Угу,
ну, ставка на Януковича, я думаю, уже, наверное, и Путин сам понял, что ставку на Януковича делать нельзя. Возьмите вот всю плеяду и вот этих... череду их, его пресс-конференция с вопросами, со всеми. Второе. Просто выступление. А сейчас вообще непонятно, кто текст только, то ли он это сделал, то ли не он сделал. Зачитали от него текст. Вот вам вот это по ниспадающей до. И его сливают, сливают, и в конце концов его сольют. Так что остановимся сегодня на Тимошенко и Порошенко.
А как вам мэр Добкин? Константин Анатольевич, харьковский.
Ну, это...
Не, не мэр, он губернатор.
Ну, да, когда, ну, начинал
Кепа,
с мэра, потом губернатор.
Кепа и Допа.
Кепа и Допа.
Да, ну, это отыгранные фигуры, скорее, так сказать, это комедийные персонажи. Я думаю, что сейчас включилось два процесса очень важных в Украине. Первый процесс, конечно, идут переговоры. Вырабатываются какие-то совместные стратегии, автономные стратегии. Очень цивилизованный процесс. Я за ним наблюдаю. Мне это нравится. Такой западный, так сказать, тип процесса. Удалось привлечь часть в парламенте, в Раде, часть партии регионов для совместной работы. Это, ну, это даже больше, чем компромисс. Вот. И второй процесс очень важный, который оказывает влияние на предпочтения, это внешние события. Конечно, вот захват Крыма, эти войска на восточных границах, за восточными границами Украины, милитаризация некоторая, оборонительная, так сказать, мера, без которой обойтись нельзя. Если эти внешние процессы будут сильнее воздействовать, значит, будет происходить некоторая радикализация, значит, Украине понадобится радикальный, сильный президент. Если удастся успокоить как-то эти процессы, будет более взвешенный, так сказать, человек, похожий на Яценюка. И мы с вами хорошо знаем, что может появиться, так сказать, и кролик из шляпы. Значит, как это произошло в России, кстати говоря, в 99-м году, человек, у которого не было вообще никакого рейтинга, за 4 месяца благодаря военной кампании, благодаря милитаризации общества, получил очень высокий рейтинг, в конце концов, и стал президентом.
Виктор Небоженко, вопрос. Как по-вашему, может ли пока быть востребована какая-то временная переходная фигура на посту президента Украины?
Ну, конечно, потому что я же сказал, что агрессия Путина, я не поворачиваюсь говорить агрессия России, потому что вся моя жизнь говорит об обратном. Я сам выходец из русской культуры, мне это все очень тяжело. И я думаю, что да, может появиться какие-то фигуры, потому что процессы, с одной стороны, очень сузились, то есть такая какая-то угроза, а с другой стороны, люди чувствуют, что нужно делать все самим. И как это ни пикантно, у нас какая-то, что-то похоже на 91-й год, вы знаете, то есть очень тяжело жить, и многое непонятно впереди, но вдруг открылось много возможностей по той же гласности, по той же участию политики. Плохо с бизнесом, но Минсистем государства и говорит, мы уже больше вас не будем мучить, пытайтесь выбраться сами. Это все похоже на 91-94 годы. Конечно, будут появляться новые политики, мне все касается. Особенно я рассчитываю на все-таки парламентские выборы, которые впервые будут нефальсифицированы. Вы знаете, как нам, политологам, социологам, очень тяжело, когда мы делаем исследования, а результаты по округам или по стране показывают все другое. Потому что мы прекрасно знаем, как действует административный ресурс, как идет подкуп и так далее. Сейчас, кажется, несмотря на тяжелейшую ситуацию, люди больше будут спрашивать, а кого выбирать. Даже не сейчас при президенте. Вы знаете, что мы перешли к парламентской республике, и фигура президента не так важна. Другой вопрос, что и президентские выборы, мне кажется, не вечные. Они никакой президент не дойдет до конца своего срока. И парламентские выборы, которые досрочные будут, тоже будут еще нестабильными. Потому что общество очень быстро развивается и болеет одновременно. Поэтому я думаю, что будет еще не один кризис. Может быть, не Майдан, может быть, еще что-то. Но появление новых людей, новых политических сил. Может появиться человек вот так, как бог из машины, как с Путиным было. Но вы же понимаете, надо идти на такие страшные вещи, как взрывы на Каширском шоссе и так далее. Но нельзя уже повторять этот успех на евразийском пространстве. Поэтому будут появляться люди типа Яроша или какие-то яркие пропагандисты, яркие какие-то новые типажи. Но пока, я думаю, до осени мы с вами не будем иметь объектов для серьезного анализа.
Валерий, как вы считаете, потребуется ли переходная фигура компромиссная, пока
на посту президента?
Да, пока институты не...
Собственно, потребуется или не потребуется. Она, в общем-то, и сейчас требуется. То есть вы хотите сказать, что если 25 мая изберут президента, то он, скорее всего, будет играть какую-то
временную роль.
Это, вы знаете, здесь очень тяжело, в общем-то, говорить временную роль, поскольку давлеет над всем этим... И я еще и не исключаю возможность внешнего воздействия в виде продолжения агрессии российской в Украину и дестабилизации положения на Юго-Востоке с требованием референдумом, федерализации и все прочее. Вот сегодня возникал такой вопрос – федерализация. Я, в общем-то, считаю, что сейчас какие-то референдумы в стране проводить, когда нет ни закона о референдуме, ничего нету, нельзя. Надо избрать президента, более-менее стабилизировать положение, и после этого произвести конституционные процедуры, поскольку законов нет о референдумах в регионах, а после этого говорить о референдуме. Пока все это сделается, мне кажется, Сам вопрос о референдуме, вот мой личный опыт говорит ему, вот мое знание Украины, Юго-Востока Украины, мне кажется, этот вопрос рассосется, особенно если исключить вот это внешнее воздействие. Поэтому нужен ли вопрос о том, не совсем, наверное, корректно поздно, нужен ли переходный президент, будет ли президент этот переходным? Все зависит от внешнего воздействия и только. Поэтому я тут как-то не могу четко ответить на этот вопрос.
Константин Натанович, как по-вашему, услышит ли кто-нибудь и захочет ли воспользоваться этим призывом Януковича и попытаться провести референдум в каком-либо еще регионе?
То, что артикулировал Янукович, я думаю, что это один из замыслов, один из инструментов воздействия на внутриукраинскую ситуацию. Попытки делались такие, мы с вами знаем, как митинг выбирал мэров, губернаторов, вот, но перспектив у этого процесса уже нет. Я уверен, что включенность нормальных демократических процессов, выборных процессов, электоральных, она делает ненужным просто вот все эти инструменты, все эти, так сказать, не парламентские, не конституционные действия. Украине нужно пройти быстро вот этот вот сложный путь формирования власти. И, насколько я понимаю, все на это настроены. Ну, не так, как в Крыму, где референдум назначался через 5 дней после того, как его объявляли. Но все-таки достаточно быстро, там, 25 мая. Парламентские выборы необходимы. Необходимо сформировать власть. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше. И, к сожалению, внешние процессы, здесь я с вами совершенно согласен, очень этому мешают. И в некотором смысле делают нереализуемые, что ли, какие-то из этих планов.
Валерий Фокович, как вы считаете, пора ли экономическую помощь оказать вот уже Евросоюзу, адресную Украине?
Да это не то слово, пора. Вообще в Украине очень обескураженный вот этой мягкотелой или малозубой, вот такой беззубой вот политикой Евросоюза. Вот. Поэтому это действительно эти настроения очень здорово преобладают в украинском обществе. Поэтому и все ожидают, ведь поездка, например, Троицы, этой Кличко, Яценюка, и кто там еще с ними был, забыл я, в Лондон, и их беседа с Кэмероном, премьер-министром Великобритании, как раз подтверждает это, что Украина, конечно, надеется на помощь Евросоюза, просто уповает на эту помощь Евросоюза, поскольку действительно столкнулась с неприкрытой агрессией, с неприкрытым попранием. Сегодня я подписываю Будапештский меморандум, а завтра я его выкидываю к черту и тому подобное. Mm-hmm. Вот. Сегодня вот тут же это ж просто, у меня в голове не укладывается, как это быстро. По Крыму был принят закон, дружно проголосовали эти Госдума и Совет Федерации, тут же все это настолько шито белыми нитками. Ну, Украина оказалась в такой ситуации, что она, конечно, и рассчитывает на помощь Евросоюза. И скажу еще больше, что многие сейчас в Украине даже сожалеют о том, что они не оказались под защитой натовского зонтика.
Мне очень понравилось то, как принимался бюджет. Вы знаете, они заложили цену за газ 480, то есть это почти вдвое выше сегодняшней цены, очень такой прагматичный подход, реалистичный, и мне кажется, что Евросоюз не может не прореагировать на такое, ну, явное оздоровление внутренней политики государства.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня мы обсуждали ситуацию на Украине с нашими гостями, политиком Константином Боровым, общественным активистом Валерием Семененко, правозащитником Александром Верховским и политологом Виктором Небоженко. Им всем большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.